существовавшее в то время между состоянием крестьянина и состоянием холопа. Милости нового царя достигли и отдаленных остяков. Притесненные верхотурскими сборщиками ясака, остяки просили царя, чтобы велел собирать с них ясак по-прежнему из Перми Великой. Лжедимитрий сделал более. Он освободил их совершенно от сборщиков, приказал им самим отвозить ясак в Верхотурье. После царского венчания своего Лжедимитрий отпустил иностранное войско, состоявшее преимущественно из поляков, выдав ему должное за поход жалования. Но этот сброд, привыкший жить на чужой счет, хотел подолее повеселиться насчет царя московского. Взявши деньги, поляки остались в Москве. Начали роскошничать, держать по 10 слуг. Пошили им дорогое платье, стали буйствовать по улицам, бить встречных. Шляхтич Липский был захвачен в буйстве и приговорен к кнуту. Когда перед наказанием по обычаю стали водить его по улицам, то поляки отбили его, переранивши сторожей. Царь послал сказать им, чтобы выдали Липского для наказания, иначе он велит пушками разгромить их двор и истребить их всех. Поляки отвечали, что помрут, а не выдадут товарища. Но прежде чем помрут, наделают много зла Москве. Тогда царь послал сказать им, чтобы выдали Липского для успокоения народа, а ему не будет ничего дурного, и поляки согласились. Пропировавшие и проигравшие все деньги, поляки снова обратились к царю с просьбами. Когда же тот отказал им, то они отправились в Польшу с громкими жалобами на неблагодарность Лжедимитрия. Осталось при царе несколько поляков, его старых приятелей. Несколько способных людей, необходимых ему для сношений с Польшей, как, например, братья Бучинские. Остались в прежнем значении телохранителей царских иностранцы, набранные Борисом, преимущественно из ливонцев. Лжедимитрий ласкал их не менее Бориса, испытав их храбрость и искусство воинское в битвах, которые они выдержали против него под знаменем Годунова. И на Бориса дошли до нас сильные жалобы за то, что он очень любил иностранцев, отчего распространилось пристрастие к иностранным обычаям. Легко понять, что гораздо более поводов к подобным жалобам должен был подать Лжедимитрий, человек молодой, с природой необыкновенно живою, страстную, деятельную, человек, сам побывавший на чужбине. Он вел за обедом у себя музыку, пение, не молился перед обедом, не умывал рук в конце стола, ел телятину, что было не в обычае у русских людей того времени, не ходил в баню, не спал после обеда, а употреблял это время для осмотра своей казны, на посещение мастерских, причем уходил из дворца сам друг, без всякой пышности. При обычной потехе тогдашней, бою со зверями, он не мог по своей природе оставаться праздным зрителем, сам вмешивался в дело, бил медведей. Сам испытывал новые пушки, стрелял из них чрезвычайно метко. Сам учил ратных людей, в примерных приступах к земляным крепостям лез в толпе на валы, несмотря на то, что его иногда палками сшибали с ног, давили. Все это могло казаться странным. Отступление от старых обычаев могло оскорблять некоторых. Трудно сказать, что оно могло оскорблять всех, потому что пристрастие к иноземным обычаям начало распространяться еще при Годунове. Могли оскорбляться некоторые приближенные люди, большинство не было свидетелем уклонения самозванца от старых обычаев. Молодечество его, видное для всех, конечно, не могло оскорблять большинства. Сильнее всего могли оскорбляться пристрастием самозванца к чужой вере. Он принял католицизм, но из всего видно, что это принятие было следствием расчета. Польше оно было необходимо ему для получения помощи от короля, то есть от иезуитов. Теперь, когда он уже сидел на престоле московском, ему нужно было сохранить дружеские отношения к папе, королю Сигизмунду и ко всем католическим державам. В это время, несмотря на появление других могущественных интересов в Европе, еще не утратила своей силы и привлекательности мысль о необходимости всеобщего христианского ополчения против страшных турок. Неудивительно, что поход против турок стал любимой мечтой пылкого, храброго Лжедмитрия. Но он знал, что для осуществления этой мечты нужно было находиться в тесном союзе, в единении с католическими державами, с папою. Приязнь папы, иезуитов и руководимого ими короля Сигизмунда нужны были Лжедмитрию еще по другой причине. Он был влюблен в Марину Мнишек, которую хотел как можно скорее видеть в Москве. Король и духовенство католическое могли препятствовать ее приезду, и сами Мнишки были ревностные католики. Нет сомнения, что для выхода из затруднительного положения относительно римского двора и для своих политических замыслов Лжедмитрий желал соединения церквей, которое должно было решиться на соборе, желал внушить русским людям, что дело это не так трудно, как они думали, что нет большой разницы между обоими исповеданиями. Так, например, у него вырывались слова, что можно быть осьмому и девятому собору, что в латинах нет порока, что вера латинская и греческая одно. Говорят, что на вопрос одного из русских вельмож, правда ли, что он хочет построить для поляков в Москве церковь, Дмитрий отвечал: «Почему мне этого не сделать? Они христиане и оказывают мне верные услуги. Вы позволили же иметь свою церковь и школу еретикам». Но мысль о решительных, насильственных мерах в пользу католицизма была ему совершенно чужда, как видно изо всех известных нам его поступков и сношений с римским двором. Слова самозванца о безразличии исповедания, возможности нового собора должны были оскорблять русских людей, заставлять их смотреть на него как на еретика, прелестника. Но многие ли люди слышали подобные слова? Один из современников, смотревший на Лжедмитрия как на еретика, приписывавший ему много дурных дел, должен был, однако, признаться, что большинство было за него, что он пользовался сильной народной привязанностью. Это особенно обнаружилось, когда явились новые обличители: дворянин Петр Тургенев и мещанин Федор Калачник. Последний, когда вели его на казнь, вопил всему народу: «Приняли вы вместо Христа Антихриста и поклоняетесь посланному от сатаны. Тогда опомнитесь, когда все погибнете». Но народ ругался над ним, кричал: «По делом тебе смерть». Говорят, что в Галиче Отрепьевы мать и дядя Лжедмитрия объявляли гласно о настоящем происхождении царя. Дядю сослали в Сибирь, мать не тронули. Между тем, как все это происходило в Москве, деятельно велись сношения внешние, преимущественно с Польшей и Римом. Когда Лжедмитрий еще боролся с Годуновым, Польша Сейм высказался против него. В инструкциях послам воеводства Бельского, написанных Замойским, говорилось: «О подлинности Дмитрия, господарчика, нет достоверности. Да если бы даже и была, то удивительно нам, как решились помогать ему частным образом мимо сейма. Прежде не бывало ничего подобного. Дурной это пример в республике. Знаем, что король с господарем московским заключил перемирие и подтвердил его клятву. Но если присяга всякого человека священна, то тем более должна быть священна присяга королевская, потому что король присягнул не только за себя, но и за нас. На сейме пан Остророк, каштелян познанский, объявил, что, по его мнению, в таких делах, как Дмитриева, нельзя принимать скорых решений. Боюсь, — говорил он, — чтобы этот Дмитрий не принес нам чего-нибудь дурного». Замойский говорил: «По моему мнению, дело это должно было отложить до сейма. Не думаю, разве Бог сделает особенное чудо, чтобы оно пошло хорошо. Боюсь, чтоб слава наша, которую мы приобрели в чужих краях военными подвигами, не затмилась, если войска наши, столь страшные Москве при короле Стефане, будут поражены Борисом, таким негодным человеком. Ибо в чужих краях не знают, пошло ли в Москву только казачество или войско польское. Что касается до самого Дмитрия, то никак не могу себя убедить, чтобы его рассказ был справедлив. Это похоже на Плавтову или Теренцееву комедию. приказать кого-нибудь убить, и особенно такого важного человека, и потом не посмотреть, того ли убили, кого было надобно. Величайшая была бы глупость, если бы велено было убить козла или барана. Представили другого, а тот, кто бил, не видал. Притом и кроме этого Дмитрия есть в княжестве Московском настоящие наследники престола, именно князья Шуйские. Легко увидать их права из летописей русских. По-моему, надобно послать к московскому князю с объявлением, что дело сделалось без согласия короля и республики. В артикулах, поданных на сейме, прямо было сказано: «Будем стараться всеми силами, чтоб смута, начатая московским господарчиком, была утушена, чтоб от московского государя ни корона, ни Литва никакого вреда не потерпели. С теми, которые бы осмелились нарушить мир с чужими государствами, должно поступать как с изменниками». Король не одобрил этих артикулов. Успех Лжедмитрия на время заставил недовольных молчать. Мнишек торжествовал. Он прислал к боярам и всему московскому рыцарству письмо, которым называл себя началом и причиной возвращения Дмитриева на престол предков и обещался, как скоро приедет в Москву, способствовать увеличению прав боярских и дворянских. Бояре Мстиславский и Воротынский с товарищами отвечали ему: «В грамоте своей писал ты и речью приказывал к нам с посланцем своим, что ты великому государю нашему в дохождение прирожденных панств его служил и промышлял с великим роденьем, и вперед служить и во всем добра хотеть хочешь. И мы тебя за это хвалим и благодарим». Царь немедленно отправил Афанасия Власьева в Краков уговаривать Сигизмунда к войне с турками и спросить согласия его на отъезд Марины в Москву. Секретаря своего Яна Бучинского отправил для переговоров с Мнишком. Из наказов, данных Бучинскому, можно ясно видеть желание царя, что поведение жены иноверки не произвело неприятного впечатления на народ. Так он домогался у Мнишка, чтоб тот выпросил у легата позволение Марине причаститься у обедни из рук патриарха, потому что без этого она не будет коронована, чтобы ей позволено было ходить в греческую церковь, хотя втайне может оставаться католичкою, чтоб в субботу ела мясо, а в середу постилась по обычаю русскому, чтобы голову убирала также по-русски. Говорят, будто Сигизмунд сказал Власьеву, что государь его может вступить в брак, более сообразный с его величием, и что он, король, не применит помочь ему в этом деле. Но Власьев отвечал, что царь никак не изменит своему обещанию. Прибавляет, что Сигизмунд имел в виду женить Лжедмитрия на сестре своей или на княжне Трансильванской. Сигизмунд скоро должен был оставить намерение породниться с царем и без настояния Власьева. К нему приехал какой-то швед из Москвы с тайными речами о царице Марфы, в которых она извещала короля, что царь московский не ее сын. Сигизмунд немедленно объявил об этом известии Мнишку, который, хотя, по-видимому, не обратил на него внимания, однако из медленности, с какой он собирался в путь и ехал в Москву, можно заключить, что он чего-то опасался, ждал подтверждения своих опасений. 10 ноября в Кракове совершено было обручение с большой пышностью в присутствии короля. Власьев, представлявший жениха, не мог понять своего положения и потому смешил своими выходками. На вопрос кардинала, совершавшего обряд обручения, не давал ли царь обещания другой невесте, Власьев отвечал: «А мне как знать? А то мне ничего не наказано». И потом, когда настоятельно потребовали решительного ответа, сказал: «Если бы обещал другой невесте, то не послал бы меня сюда». Из уважения к особе будущей царицы он никак не хотел взять Марину просто за руку, но непременно прежде хотел обернуть свою руку в чистый платок и всячески старался, чтоб платье его никак не прикасалось к платью, сидевшей подле него Марины. Когда за столом король уговаривал его есть, то он отвечал, что холопу неприлично есть при таких высоких особах, что с него довольно чести смотреть, как они кушают. Ясно после этого, с каким негодованием должен был смотреть Власев, когда Марина стала на колено пред королем, чтобы благодарить его за все милости. Посол громко жаловался на такое унижение будущей царицы Московской. Исполняя желание царя, Власев требовал, чтобы Мнишек с дочерью ехал немедленно в Москву, но воевода медлил, отказываясь недостатком в деньгах для уплаты долгов, хотя из Москвы пересланы были ему большие суммы, и Лжедмитрий просил его поспешить приездом, несмотря ни на какие расходы. Мы видели уже, что ни один недостаток в деньгах мог быть причиной его медленности. Так в письме своем к Лжедмитрию он говорит, что в Польше много царских доброхотов, но также много и злодеев, которые распускают разные нелепые слухи. Потом намекает на одну из важнейших причин своего замедления – связь Лжедмитрия с дочерью Годунова Ксению, и просит удалить ее. Самозванец поспешил исполнить требование. Ксения была пострижена под именем Ольги и сослана в один из белозерских монастырей. Но Мнишек все медлил. Лжедмитрий сердился, особенно досадовал он на невесту, которая не отвечала ему на его письма, сердясь за Ксению. Власев, который после обручения уехал в Слоним и там дожидался Мнишка, писал к нему. «Сердцем и душою скорблю и плачу о том, что все делается не так, как договорились со мною, и как по этому договору к цесарскому величеству писано, великому государю нашему в том великая кручина, и думаю, что на меня за это опалу свою положить и казнить велит. А по цесарского величества указу на рубеже для великой государыни нашей цесаревны и для вас присланы ближние бояре и дворяне, и многие двор цесарский, и, живя со многими людьми и лошадьми на границе, проедаются». Сам царь писал к нареченному тестю с упреком, что не только сам не дает о себе никакого известия, но даже задерживает гонцов московских. Наконец Власев, ждавший понапрасну целый месяц Мнишков с Лонями, решился сам ехать к ним в Самбор, его увещание подействовало, и Марина выбралась в дорогу с огромную свитою родных и знакомых. Сигизмунд надеялся, что зять Сендомирского воеводы отдаст все силы московского царства в распоряжение польскому правительству, которому тогда легко будет управляться с турками, крымцами и шведами, легко будет завести торговлю с Персией и Индией. Лжедмитрий действительно хотел тесного союза с Польшей, но не хотел быть только орудием в руках польского правительства, хотел, чтобы союз этот был столько же выгоден и для него, сколько для Польши. И главное, он хотел, чтобы народ московский не смотрел на него, как на слугу Сигизмундова, обязанного заплатить королю за помощь насчет чести и владения московского государства. Говорят даже, что Лжедмитрий имел в виду отнять у Польши Западную Россию и присоединить ее к Восточной. По утверждении своем в Москве, Лжедмитрий спешил показать свои дружественные отношения к Польше, спешил сделать то, что можно было для нее сделать. 17 июля смоленский воевода писал Оршинскому старости, что государь литовских торговых людей пожаловал, позволил им приезжать в Смоленск со всякими товарами и торговать с государевыми людьми во всем повольную торговлю, а кто из них захочет в Москву, может ехать беспрепятственно. Но этим все и ограничилось. Сигизмунд замечал холодность со стороны Лжедмитрия и считал себя вправе обнаружить досаду. В августе приехал в Москву посланник Сигизмундов Александр Гонсевский поздравить Лжедмитрия с восшествием на престол. Как бы желая показать Лжедмитрию, что он еще не крепок на престоле, и потому рано обнаруживают свою холодность к Польше, Сигизмунд велел объявить ему о слухе, будто Борис Годунов жив и скрывается в Англии. Король велел прибавить при этом, что он, как верный друг московского государя, велел пограничным воеводам быть наготове и при первом движении неприятелей Дмитрия спешить на помощь к последнему.